Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1915 век спустя. Блок Маяковский-Прокофьев. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер однажды сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть давно прошедшим, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. В 1915 году, как, собственно, все предреволюционное время, эпоха необычайных талантов. Прилетела какая-то комета в 90-е годы, и родились люди, которые составили славу русской поэзии в начале 20 века. Все они родились в одно и то же время, примерно, и Цветаева, и Мандельштам, и Маяковский. И все они были героями русской литературы. Сегодня я предлагаю поговорить о двух поэтических книгах, которые, может быть, стали самыми важными поэтическими книгами того времени, 1915 год.
Да, Саша, речь идет об «Облаке в штанах» поэме Маяковского и о сборнике стихов Александра Блока под названием «Стихи о России». Но в то время они воспринимались как события совершенно неравнозначные, потому что Маяковский в тот момент был уже нашумевшим, довольно знаменитым, но все-таки в представлении большинства интеллигентно читающей публики маргиналом. Скандалистом, репутацией...
Одиозно знаменитым.
Да, да, репутацией такого рекламщика, человека, который ходит в желтой кофте, скандалит, вызывает к себе таким образом интерес, а о том, насколько это все ценно и нужно, является ли это вообще поэзией, еще люди очень сильно спорили и друг друга хватали за грудки. Совершенно иной случай – это выход книги стихов Блока, потому что Блок постепенно очень как бы набирал обороты, если можно так сказать, в качестве центрального такого русского поэта той эпохи. И в этом смысле появление вот этой книги «Стихи о России» было переломным, потому что именно в этот момент вдруг, когда вышла эта книга, широкая читающая публика и, что тоже очень важно, вот такая влиятельная критика вдруг осознала, что перед ними крупнейший современный национальный поэт России. Впервые возник вот этот консенсус. Книжка эта, как вот вспоминают все, вышла на плохой серой бумаге, но большим по тем временам тиражом, в 3000 экземпляров.
Да по нашим временам тоже большим уже.
Ну, вы знаете, в то время поэтические книги выходили вот несколько сот экземпляров, и то еще не расходились и лежали. А эта книжка разошлась мгновенно и вызвала широчайший отклик, и многие ее запомнили как важнейшую в их формировании. Ну, известно, что она всегда была, эта книжка, под рукой, скажем, Максима Горького, который был фигурой, в любом случае, несравненно более популярной и знаменитой, и успешной, чем Блок. Издания, издательства и серии «Знания», которые курировал Горький, расходились тиражами в 25 тысяч экземпляров и больше. Произведения самого Горького рутинным образом расходились в 25-30-50 тысяч экземпляров. Так что сравнивать тут нечего. Но под рукой у Горького всегда была эта книжка, и он часто к ней обращался, ее цитировал.
Интересно, что с этой книгой связано мое личное переживание. Дело в том, что Довлатов написал сборник рассказов «Чемодан». И, как всегда, у Довлатова это были острые, обидные, смешные эпизоды, связанные с его жизнью в Советском Союзе. Эпиграфом к этой книге он поставил стихи Блока как раз из этой книги. «Ну и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне». Очень он контрастировал с Довлатовым. На мой взгляд, это было немножко сентиментально.
Да, дурно вкусе
некоторое. Не походило оно на Сергея. И я, будучи молодым, глупым и наглым, я ему сказал, что ты эпиграф бы отдельно издал, а книжку отдельно. А он, как всегда в таких случаях, он сказал, обидеть Довлатова легко, понять трудно. И надо сказать, что вот этот вот привкус сентиментальности, который у Довлатова иногда в самых неожиданных местах появляется, мне он казался ненужным, но это потому, что я не понимал Довлатова. Дело в том, что он был тоньше меня. Он понимал, что как раз чем грубее и сильнее и острее его сатира, тем лучше будет звучать легкий сентиментальный оттенок эпиграфа. И, конечно, он был прав, и я уверен, что этот эпиграф вжился в эту книгу. Так что Блок вошел в довлатовский корпус сочинений.
Да, ну, вот видите, а мы также с вами, конечно, знаем хорошо о том, что Бродский относился к Блоку с чрезвычайной неприязнью. И...
Есть знаменитые стихи Лосева про это, который написал
«Водянистые
Блока стишки».
Да. А в книжке диалогов моей с Бродским он называется о Блоке как о поэте и человеке, весьма часто чрезвычайно пошлом. И что интересно, академик Шифаревич, известный, где-то цитируя, значит, вот это с возмущением это высказывание Бродского, он его перебрал и написал там, что Бродский отзывался о Блоке как о человеке и поэте чрезвычайно подлом. Все-таки есть разница между подлым и пошлым.
Да, да, да. Но это не единственное, что Шифаревич перепутал в своих сочинениях.
Что интересно, Блок включил в эту книгу, а там всего-то 23 стихотворения, книжка небольшая. Стихи, сочиненные также задолго до 15-го года. Вот, скажем, цикл «На поле Куликовым». Он их уже опубликовал, но они воспринимались совершенно по-другому. В контексте начавшейся Великой войны эти стихи прозвучали как невероятно актуальные и глубокие, и пророческие, и не просто пророческие для 1908 года, когда они были сочинены, а пророческие даже в тот момент, когда они появились в этой книге. Это раз. Два. Поэт, первая слава которого пришла с стихами вот такого, ну, как бы их даже не знать, какого характера. Это не эротика, но это вот какое-то такое символистское томление. Незнакомка – типичный пример. И мы с вами знаем...
Незнакомка как... – это эротизм Belle Époque.
Замечательно сказано. И вот мы с вами знаем, как этот эротизм Belle Époque использовался в повседневной жизни Петербурга тогда. На Невском проститутке подходили, значит, к потенциальным клиентам и мурлыкали – «Я незнакомка, хочу с вами познакомиться». Или «Не хотите ли со мной познакомиться?» То есть это сразу пошло вот в такой широкий такой оборот писовского пошиба, что называется. И Блока вот так вот, приблизительно в таком ключе, если и говорили о нем как о поэте, то вот в этом вот ключе. Певец незнакомки и незнакомок. А тут вдруг проявил себя... как такой большой национальный поэт впервые. Впервые он был осознан читательской публикой и критикой как таковой. Но для меня тут особенно интересно, ведь Блок, он тоже очень многолик. Вот мы с вами всегда говорим, что из Пушкина можно надергать противоположных цитат по любому поводу. То же самое и с Блоком, то же самое и с Бродского, из любой большой личности. Я всегда в таких случаях вспоминаю, и мы будем вспоминать это не раз и не два, эти замечательные слова Уолта Уитмена, который сказал: «Да, я большой, во мне сосуществует множество». В любой большой личности сталкивается противоположный элемент. Так вот, у Блока прозвучала там неожиданная тема, в стихотворении тоже написано было до 15-го года, но не так задолго, как на поле Куликовым, в 13-м году. И это стихотворение называется «Новая Америка». Кстати, я должен сказать, что это стихотворение не принадлежит к числу самых популярных блоковских стихов. И я удивляюсь, почему. Может быть, и от того, что оно противоречит вот традиционному такому взгляду на Блока, как вот певца-балаганчика и певца-незнакомок. Это совсем не символистское стихотворение. Это стихотворение человека, который... Сейчас мы могли сказать, в этом стихотворении Блок приветствует промышленный бизнес российский, российский капитализм. И оно в таком качестве, когда оно появилось именно в этом сборнике, оно и было встречено. Его немедленно, что интересно, перепечатали в Англии, в стране уже состоявшегося такого капитализма, где вот, наконец, Россия и русские поэты говорят о правильных вещах. Ясно, что Россия вступила на правильный путь.
трудно представить себе человека, который менее похож на человека. Я понимаю, если бы это Киплинг написал, тогда это понятно. Киплинг мог написать про индустриальное величие империи, но Блок категорически не похож на человека, который это пишет.
Скорее бы вот подобное стихотворение должен был написать Маяковский.
Вот, и... об этом мы еще поговорим.
Да, но одно я хочу сказать. Блок где-то в эти же дни познакомился с Есениным. Кажется, что, ну да, вот что-то можно нащупать, какой-то мосток, да, правда, между Блоком и Есениным. Но в этом стихотворении, что интересно, используя есенинскую фразеологию, есенинский лексикон, он выступает как абсолютный антипод Есенина. И я поэтому хочу это прочесть. Это невероятно примечательное и сильное
и далеко не из самых известных стихотворений
Блока. В том-то и дело. Итак, «Новая Америка», Александр Блок. «Праздник радостный». Праздник великий, да звезда из-за туч не видна. Ты стоишь под метелицей дикой, роковая, родная страна. За снегами, лесами, степями твоего мне не видно лица, только страшный простор пред очами, непонятная ширь без конца. Утопая в глубоком сугробе, я на утлые санки сажусь. Не в богатом покоишься гробе ты, убогая финская Русь. Там прикинешься ты богомольной, там старушкой прикинешься ты. Глаз молитвенный, звон колокольный, за крестами кресты да кресты. Только ладан твой синий и росный просквозит мне порою иным. Нет, не старческий лик, и не постный под московским платочком цветным. Сквозь земные поклоны да свечи, Евсиньи, 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 шепотливые, тихие речи, запылавшие щеки твои. Дальше, дальше, и ветер рванулся, черноземным летя пустырем. Куст дорожный по ветру метнулся, словно дьякон взмахнул орарем. А уж там, за рекой полноводной, где пригнулись к земле ковыли, тянет гарью. Горючей, свободной, слышны гуды в далекой дали. Или опять это стан половецкий и татарская буйная крепь? Не пожаром ли фески турецкой забуянила дикая степь? Нет, не видно там княжьего стяга, ни шеломами черпают дон, и прекрасная внучка варяга не клянет половецкий полон. Нет, не вьются там по ветру чубы, не пестреют в степях бунчуки, там чернеют... фабричные трубы, там заводские стонут гудки. Путь степной, без конца, без исхода, степь да ветер, да ветер. И вдруг многоярусный корпус завода, города из рабочих лачуг. На пустынном просторе, на диком, ты все та, что была, и не та. Новым ты обернулась меликом, и другая волнует мечта. Черный уголь. Подземный мессия, черный уголь, здесь царь и жених. Но не страшен, невеста Россия, голос каменных песен твоих. Уголь стонет, и солнце забелелось, и железная воя труда. То над степью пустой загорелась мне Америки новой звезда.
Поразительные стихи, потому что они одновременно похожи и не похожи на Блока. Вы знаете,
дело.
Вы совершенно правильно сказали. Это стихи Есенина, которые написал бы Маяковский. Что-то прямо неправдоподобное. Но при этом там есть еще и Блок, причем в самом интересном в своем качестве лучшая строфа, на мой взгляд, про уголь. Вот где этот вот символический образ, который давлеет над всем стихотворением, этот черный уголь, мессия угля. Вы чувствуете, какая за этим стоит, я бы сказал, мистерия труда? Это нечто такое, что марксисты пытались открыть. Кстати, не исключено, что это и влияние их. Но очень интересное стихотворение, а что касается забавности, то финская убогая Русь, финская бедная Русь, которая там упоминается, имеется в виду, что ничего беднее финской части Российской империи быть не может. Сегодня это хорошо читается, когда финские школьники лучшие в мире, а финская экономика входит в первую десятку. Это, конечно, довольно странно слышать. А скажите мне, какую музыку вы к этому поставили бы?
Вот вопрос о музыке, он и сложный, и простой. Сложный потому, что с Блоком, если бы меня спросили бы, какого композитора вы ассоциируете русского с Блоком в первую очередь? Я, конечно, бы ответил, Скрябина, потому что два символиста настоящих. Вот. У Скрябина все вот эти туманности блоковские присутствуют. Можно было бы сопроводить балаганчик блоковский в скрябинской музыке и любую его эту незнакомку. Любое блоковское произведение можно было бы сопроводить музыкой Скрябина, но не это стихотворение. Это стихотворение абсолютно под Скрябина не ложится. И я выбрал поэтому
парадоксальную вещь сочинение Прокофьева под названием «Наваждение», которое, как мне кажется, сочетает в себе и одно, и другое. Сочетает вот эти мотивы куликовские, мотивы этой старой, исторической, былинной России. В этом «Наваждении» слышны, особенно вот в начале, вот такой, там есть вот этот отзвук степной такой, дикий степной отзвук. И слышна эта железная поступь вот той новой Америки, которую Блок как бы предвидит, провидит в этом своем стихотворении. И как «Наваждение» Прокофьева. Играет автор «Архивная запись».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Сегодня мы говорим о двух поэтических книгах, которые составили события в русской литературной истории. И я хочу сказать о поэме «Облако в штанах». Эта поэма вышла в 1915 году, вышла книгой. Ее искромсала цензура военного времени. И Маяковский замечательно сказал, что «Облако» вышло перистым, потому что 6 страниц одних точек. И она должна была называться «13-й апостол». Ему запретили такое название, он назвал «Облако в штанах», и потом никогда не менял его уже, потому что привык. Это стихи военных лет. Это военная поэма. Она военная поэма во всем, в том числе и потому, что тут упоминаются события, связанные с войной. Так, например, есть такая строфа. «Обгорелые фигурки слов и чисел из черепа, как дети из горящего здания, так страх схватиться за небо высил горящие руки Луизитании». Здание Луизитании. Рифма, конечно, потрясающая. Это речь идет, конечно, о корабле Луизитания, которое подбила немецкая подводная лодка, и это событие стало историческим, потому что именно 100 лет назад это событие, в конце концов, втянуло Америку в Первую мировую войну, и это завершило эту Первую мировую войну. Поэтому Германия, в общем-то, проиграла. Луизитания была роковой ошибкой германского командования. Но не только факты делают эту поэму военной. Маяковский, молодой, наглый Маяковский, все-таки не так он был прост, чтобы быть простым хулиганом, который сочинял стихи, не думая о том, что он пишет. Он окружал свои новые сочинения эстетическим аппаратом. Он писал статьи, в которых рассказывал о своих замыслах. И мне интересно сравнить, конечно, как эта эстетика реализовалась в поэзии. Но эстетика Маяковского была очень современный и очень актуальный, потому что он ее слезал с Шкловского. У него есть статья, в которой говорится о том, какая должна быть языковая структура, какая должна быть языковая материя периода войны. Эта статья так и называется «Война и язык», и я в ней слышу, конечно, отзвуки знаменитой теории Шкловского об остранении. Маяковский пишет неожиданно ученый о том, что язык старомоден. Мы, например, говорим «красные чернила». Ну, не может быть красных чернил, если они черные. Мы просто не слышим этого слова, и мы должны заново его услышать. И это, конечно, именно и есть теория остранения Шкловского. В этой статье он пишет, что началась война, поэтому мы должны говорить иначе. Он пишет, мы должны острить слова, мы должны требовать речь, экономные и точно представляющие каждое движение. Хотим, чтобы слово в речи то разрывалось, как фугас, то ныло бы, как боль раны, то грохотало бы радостно, как победное ура. Это, конечно, эстетика поэта, который уже здесь набрасывает свое сочинение. И дальше он пишет в этой же статье о том, какие слова должны быть. Он говорит, ну почему, мы должны перевести все на русский язык. Идет война, это война России, и мы должны перевести на русский язык. Поэтому, если мы говорим читать — чтец, чтица, то летать — льтец,
Льтица, даже выговорить нельзя. Конечно, эти слова не появились в русском языке, хотя появились летчики, как известно. Но самым успешным словообразованием Маяковский считал, что любопытно, переименование города. Как заканчивается статью 14 года. На вчерашней странице стояла Петербург. Со слова «Петроград» перевернута новая страница русской поэзии и литературы. Вот отсюда он себя и отсчитывает. И «Облако в штанах» стало главным событием в поэзии Маяковского. И должен вам признаться, что когда я читаю эту поэму, у меня мурашки по коже. Потому что это были первые стихи, которые я по-настоящему полюбил. До этого я считал, что стихи... Вот в школе мы учим стихи, они все гладкие, они все либо про народ, либо про любовь, либо про солнышко. И вдруг появляется поэт, который будоражит нас так, что нельзя остановиться. И я думаю, что я не один такой. Мне кажется, что каждый человек, впервые открывший Маяковского, это революция в его чувствах. Однажды я был свидетелем такого совершенно дикого свойства. Было столетие Маяковского, отмечалось оно в Нью-Йорке в институте Лемона. Есть такое у нас учебное заведение. И там профессор в галстуке, в пиджаке, как положено выглядит профессору, рассказывал на английском языке о том, что такое Маяковский. И он говорит, вы знаете, это довольно трудно сказать, но я покажу. И он вдруг взял и залез под стол. И сказал, вот так выглядим мы. А потом он выскочил из стола и запрыгнул на стол. И сказал, так выглядел Маяковский. Я сам это видел, честное слово. Я очень хорошо его понимаю, потому что Маяковский написал свой манифест. И это манифест, в котором он... как бы расплёвывался с предыдущим искусством, предыдущей религией, долой вашу любовь, долой ваш строй, долой ваше искусство, долой вашу религию, все долой, но это поэма любви. И это поэма о любви, и это поэма, в которой показано, как должен писать поэт, потому что, может быть, самое сильное в этой поэме – это пейзаж. Он впервые нарисовал город таким, каким его никто никогда не видел. На картинах кубистов, фавистов мы можем увидеть такой город. На картинах немецких экспрессионистов. Но в поэзии впервые увидели такой город у Маяковского. Вот кусочек, который, я бы сказал, можно считать его литературным манифестом. «Пока википячивает рифмами пиликая из любвей и соловьев какое-то варево, улица корчится безязыкая, ей нечем кричать и разговаривать. Городов вавилонские башни, возгордясь, возносим снова. А Бог города на пашне рушит, мешая слово. Улица муку молча перла, крик торчком стоял из глотки. Топорщилось застрявшее поперек горло пухлые такси и костлявые пролетки. Грудь испешеходили, чахотки площади. Город дорогу мраком запер. И когда все-таки выхаркнула давку на площадь, спихнув наступившую на горло паперть, думалось, в хорах архангелова хорала Бог ограбленный идет карать, а улица присела и заорала «Идемте жрать!» Гримируют городу крупы и крупики, грозящих бровей морщ, а во рту умерших слов разлагаются трупики – только два живут жирее. Сволочь и еще какое-то, кажется, борщ. Вот этот образ города, этот образ улицы, который впервые увиден таким страшным, плотским, живиальным и очень-очень живым, этот город, мы такого города мы еще никогда не видели. И в поэзии Лиота, может быть, ранее он появился. Но Маяковский в эти 22 года обнаружил невероятную виртуозность во владении стихом. Какие рифмы, как это здорово написано. Меня удивляет, откуда у него было столько мастерства, где он набрался такого изумительного искусства. Вы говорите, что эти стихи не произвели впечатления. Это не совсем так. Они произвели впечатление на людей, которые их читали, на круг Маяковского. И вскоре эти стихи постепенно стали... хлебом поэзии того времени. Их все читали. И, конечно, их читал и Пастернак, и Мандельштам, и Цветаева. Интересно, единственный поэт, о котором Бродский никогда не отзывался, это Маяковский. И каждый раз, когда я читаю Маяковского, я думаю, да он же ближе всех к Бродскому. Вот из всех наших великих поэтов именно Маяковский с его сложным, закрученным синтаксисом, который нужно развязывать, как будто бы это шнурки, это же он и есть ближе всех к Бродскому. Посмотрите, какие два слова закричала улица. Сволочь и борщ. Ведь это прямо из Бродского, который так любил высокое смешивать с низким. И, знаете, я наконец понял, почему Маяковский у Бродского никогда не упоминался. В книге Лентея Профер о Бродского к 75-летию его, она говорит, что Бродский ненавидел авангард. Бродский любил модернизм, но не авангард. Это очень важное различие. Бродский считал, что модернизм – это утонченное искусство западной цивилизации. Это его вершина. Может быть, последняя вершина, может быть, дальше ничего нет, но это его вершина. Он причислял себя к этой вершине. А авангард – это разрушение этой вершины. Авангард – это революция. Авангард – это советская власть. Так считал Бродский, и за это он не признавал Маяковского, хотя он, несомненно, оказал на него влияние.
А в качестве музыкальной иллюстрации, Саша, я предложу парадоксальным образом того же Прокофьева. Но здесь это как раз будет гораздо менее парадоксальный выбор, чем в случае с Блоком. Потому что Маяковский и Прокофьев рифмуются совершенно естественным образом. И они были знакомы. Прокофьев никогда с Блоком не познакомился. А Маяковский, как известно, с Прокофьевым разговаривал и вписал ему в его альбом, который тот хранил. И просил знаменитых своих знакомых там что-то поместить, какие-то свои строчки о солнце, и считал его своим соратником по искусству. Так что музыка Прокофьева, его этюд, это эпизод из балета Прокофьева «Блудный сын», сопровождает стихи Маяковского, в данном случае «Облако в штанах», совершенно естественным образом исполняет автор. Архивная запись.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.